«Скажите, а вы и есть тот самый шаман Махан?»
«Что значит «тот самый»?»
«О котором было снято два фильма, который является одним из известных игроков Барлеоны», — затараторил Александр, после чего смутился и добавил. «Решивший расформировать клан».
«Что?»
— не сдержал я возгласа. «Что значит «расформировал клан»?»
«Ну, вы же... это... все же знают, что клан Легенды Барлеоны прекратил свое существование. Уже неделю как. Вы удалили из клана всех игроков, оставив только себя и Плинта, за которым сейчас активно охотится Феникс».
«Можно уточнить, откуда такая информация?» — спросил я, испытывая легкое недопонимание происходящего. «Что за дикие мысли родились у этого парня? Как я мог расформировать то, что было создано с такой любовью?»
«На сайте Анастарии», — еще более смутился Александр, — «есть интервью, в котором она говорит, что...»
«Да что я говорю, давайте посмотрим, у вас же компьютер есть».
«Анастария, добрый день»,
— произнес ведущий какого-то шоу. Судя по тому, что над головами участников видео виднелись имена и логотипы кланов, интервью делалось в Барлеоне.
«Сразу вопрос, который, я уверен, волнует большинство игроков. Почему вы вернулись обратно в Феникс? Все знали, что клан Легенды Барлеона является одной из дочек Феникса, но такого массового исхода никто не ожидал. Можете объяснить, что случилось?»
«Произошел конфликт между мной и Маханом, по результатам которого клан перестал существовать. Были проданы все стратегические ресурсы клана, большую часть клановой казны Махан использовал в личных целях, заблокирован клановый замок для телепортации. Вы правы, называя легенды карманным кланом Феникса. Поэтому я предложила всем игрокам, недовольным политикой Махана, выйти из легенд и вступить в Феникс. Сам Махан куда-то пропал, видимо, выведя деньги в реальность и начав использовать их по собственной нужде. Но тут я могу ошибаться. В любом случае, нет ни его, ни денег, ни ресурсов, ни замка. По сути, клана нет тоже. Мне пока не хочется говорить на эту тему, она для меня еще слишком остра. Давно меня так не кидали».
«Неожиданное заявление. Хорошо, оставим тему с легендами в стороне. Скажите, почему вы не участвовали в этом году в конкурсе красоты?»
«Мне показалось, что нужно дать другим девочкам шанс».
Анастария принялась объяснять свое человеколюбие и желание дать другим девочкам шанс. Но я ее уже не слышал. Вот же стерва. По сути, она не соврала ни слова. Но как же это было преподнесено? Судя по количеству просмотров, это видео за последние 5 дней просмотрело более 30 миллионов человек. Поэтому общественное мнение по поводу развала клана Легенды Барлеоны уже сформировано. Что бы я ни говорил, кого бы ни призывал себе в свидетели, какие бы видео ни показывал, игроки будут на стороне Анастарии и Феникса. Сука. «Красиво», — процедил я сквозь зубы. «Скажите, могу ли я получить видеоряд последних 30 минут моего нахождения в Барлеоне? Я покажу, кто кого кинул».
«Можно, конечно», — ответил Александр. «Если вы напишете соответствующее письмо, то...»
«Подождите. Вы хотите сказать, что Анастария соврала? Что все происходило совершенно не так?»
«В том-то и дело».
«Ладно. Если у вас больше нет ко мне никаких дел, мне хотелось бы побыть одному. Нужно подумать по поводу того, что мы только что видели». Чем больше я размышлял о произошедшем, тем больше, хотя казалось, что уже некуда, ненавидел Анастарию. Она бьет наверняка. Мало того, что меня ограбили, заставили выйти из игры, так еще и общественное мнение настроили так, что это я, гад такой, развалил клан. Что это я использовал своих бойцов для того, чтобы выйти на свободу. Вернее, даже не так. Чтобы прикарманить клановые деньги. Даже если мне удастся доказать, что Феникс меня подставил, идея с деньгами будет держать игроков в стороне. Мало кто захочет играть с тем, кто распоряжается клановой казной в личных целях. Мне нужна консультация юриста.
Открыв интернет, я погрузился в поиск.
«К сожалению, вам никто не сможет помочь», —
отрицательно покачал головой один из ведущих игровых юристов нашего города. Потратив практически все оставшиеся до попадания в Барлеону деньги, чтобы записаться на прием, я рассчитывал получить ответ на вопрос, сколько можно содрать сенастарий за воровство. Однако меня выслушали, уточнили информацию, запросили логи в корпорации. Оказывается, игровые юристы с согласия игроков могут и такое. Просмотрели, разобрали каждый эпизод и с сожалением констатировали. Анастария действовала в игровых рамках. Я потратил целый день, чтобы получить ответ, который был мне известен с самого начала. Сам дурак. Никто не просил меня добровольно открывать девушке мешок, ибо согласно основному закону Барлеоны, ради которого игроки и идут в эту игру, все, что может быть отчуждено, не является собственностью игрока. До тех пор, пока мешок был закрыт, око, шахматы и прочие вещи были моей собственностью. И исчезни они по желанию разработчиков или хакеров, я мог бы поднимать волну возмущения. Но как только Анастария получила доступ к моему мешку, владельцев у вещей сразу стало двое. Я пошел на данный шаг добровольно. Никакого официального давления на меня со стороны нынешнего заместителя главы Феникса не было. Как говорится, сам дурак. То же самое было и по поводу ее интервью. Формально мне предъявить девушке нечего. Я использовал деньги клана в личных целях? Да. Ресурсы были проданы? Да. Игроки ушли в Феникс? Да, черт их побери! Даже если я подам жалобу на клевету, доказать ее будет невозможно. Анастария очень тщательно подбирала слова. Единственная вещь, в которой юрист меня обрадовал, согласно одному из пунктов правил Барлеоны, если игрок выходит в реальность, причем не по своей воле, обязательное присутствие в определенных точках откладывается до его возвращения. Так что если я зайду в игру и обнаружу, что Альтамеда перестала быть моей, имею полное право обращаться в суд. Хотя таких прецедентов еще не было. Корпорация тоже строго блюдет законы. При этом главенство над замком, как сказал юрист, остается за мной, а не за супругой или названным братом. Это об Анастарии и Плинта. Хоть какое-то светлое пятно в этом темном мире. «Дмитрий, приветствую!» Уже перед самым домом со мной по телефону связался Александр. «Спешу вас обрадовать! Перенос вашего персонажа завершен, и вы прямо сейчас можете наслаждаться игрой. В знак несогласованности действий наших служб корпорация делает вам небольшой подарок, который, конечно, не повлияет на игровой процесс, но сделает ваше пребывание в Барлеоне чуть более приятным. Речь идет о возможности выбора проекций, закрепленных за вашим кланом. Теперь каждый может получить такую проекцию, какую хочет, а не ту, что сгенерирована имитатором. Нам кажется, возможность такого выбора будет крайне приятной вещью для игроков вашего клана. Да и для вас самого».
«Спасибо. Это очень любезно с вашей стороны». Пробурчал я в ответ на столь щедрое предложение.
«Учитывая, что в легендах Барлеоны кроме меня никого не останется, то иметь возможность менять своего дракончика мне нужна как собаке велосипед. В принципе, научиться пользоваться можно, но на своих четырех как-то надежней.
Если у вас будут вопросы, можете смело звонить мне или моим коллегам отдела адаптации», — продолжил Александр.
«Всего доброго!» И удачи вам в покорении Барлеоны. В трубке послышались короткие гудки, проинформировавшие меня о том, что на этом мои отношения с корпорацией закончены. Меня адаптировали, вернули домой, дали ненужный подарок и поставили огромный штамп «Закрыто». Отныне и впредь я сам за себя. Пока я находился у юриста, фирма по уборке помещений вернула моей квартире человеческий вид, вычистив ее до состояния кристальной белизны. Сверкало все, что только можно и нельзя. Даже потрепанные временем обои радовали взгляд обновленным цветом. Каким-то образом им была возвращена первоначальная расцветка. Сейчас ничто не напоминало о том, что данное помещение около года находилось в полном запустении,
напоминая скорее холостяцкое логово, чем оно, по сути, и было. Закончив все дела по дому, я уселся на кровати и принялся гипнотизировать капсулу. С одной стороны, мне не терпелось вернуться в Барлеону и выяснить, что произошло с моим кланом за последнюю неделю. Цел ли еще замок, сколько народа осталось, какими средствами я сейчас располагаю. Но при этом имелся и стопор. Если я вернусь в Барлеону, то я вновь начну слышать мысли о Настарии. Найти в себе силы адекватно реагировать на ее присутствие в голове вряд ли смогу. А играть роль истерички очень не хотелось. Задача на ближайшее время — придумать способ, как заставить Феникс пожалеть о произошедшем эпизоде. И давать повод еще раз позубоскалить над собой нельзя. В общем, дилемма, решить которую прямо сейчас я не могу. Капсула не дала мне ответа, входить или не входить в Барлеону. Поэтому открыл компьютер и решил проверить почту. Я на воле уже 2 дня, до сих пор не удосужился этого сделать. В прошлом я не позволял себе такой роскоши. Предложения по участию в различных конкурсах имели ограничения по времени, и если ты не успевал зарегистрироваться, то конкурс проходил мимо. Дмитрий, приветствую. Мы не знакомы, но у нас есть одна точка соприкосновения — Феникс. Так же, как и ты, я стал жертвой этого клана и теперь горю желанием отомстить за все, что они делают с этой игрой. Мне неизвестны твои планы. Возможно, ты даже не захочешь возвращаться в Барлеону после всего того, что с тобой сделали. Но на всякий случай лови ссылку на видео. Ты поймешь, зачем Фениксу нужно было выкинуть тебя на рудник. Посмотри, подумай, и если ты решишь отомстить, предлагаю объединить усилия. Сейчас не важно, кто я и какие у меня ресурсы. Достаточно того, что они есть. Прими решение, шаман. Среди сотен оповещений о конкурсе и спама, пробившегося через фильтры, находилось удивительное по своей сути письмо. Причем интересен был не сам текст письма, говорящий о многом, как скорее факт наличия такого письма у меня в почте. Получается, кто-то прекрасно осведомлен не только о том, что произошло на самом деле, но при этом знает, кто такой шаман Махан, каков его электронный адрес и, что вполне очевидно, где он проживает. Адрес отправителя имел вид 22334433322, что говорило об одном. Это одноразовый почтовый ящик, предназначенный для одного единственного письма и получения на него ответа. Очень интересно. Письмо было настолько интересным, что я решился проигнорировать первое правило сети — не ходить по незнакомым ссылкам, и запустил видео. Тут же перед глазами предстала сцена последних мгновений шамана Махана в Барлеоне. Сердце защемило, когда я вновь услышал слова Анастарии. Волна ненависти к этой девушке и Лейте, как ярому представителю предавшего меня сообщества игроков, вновь накрыла меня с головой. Однако даже сквозь бушующие эмоции я прекрасно видел картинку. Моральное уничтожение шамана. Меня. Встреться мне сейчас Анастария, я не готов дать 100% гарантий, что оставил бы ее в живых, даже под угрозой проведения оставшейся жизни на руднике. Наконец, я, который на видео, ошеломленно уселся на камень, дожидаясь обратного отсчета, после чего растворился в окружающем пространстве. Шаман Махан прекратил свое существование в игре под названием Барлеона. Во всяком случае, временно. Камера переместила ракурс на открывающийся проход. Огромная плита, которую так и не смогла разрушить Анастария, легко отошла в сторону, открывая взору стандартный вход в подземелье. Однако едва проход открылся, а игроки сделали первые шаги в его сторону, с неба упала звезда, превратившаяся в 2 ангелов — черного и белого. «Гробница была открыта Творцом!» — громогласно провозгласил черный ангел, у которого, что удивительно, в рамках Барлеоны не было даже имени. «Отныне и навек данное подземелье принимает статус изначальное!» — вторил ему белый ангел.
Любая добыча, полученная в этом месте, будет иметь уровень уникальный либо выше. Но действовать этот статус будет только с самим Творцом.
«Где он?» — спросил Черный Ангел.
«Где тот, кому мы вручим изначальный ключ от самого желанного места Барлеоны?»
«Его нет, стражи», — склонив голову, ответила Анастасия. Открыв гробницу, Творец воспылал гневом и ненавистью к этому миру, навсегда его покинув. «Вы не сможете передать ему ключ».
«В твоих словах нет фальши!» — удивленно воскликнул Белый Ангел. «Как мог Творец прогневаться на мир, едва открыв проход? Кто же получит вместо него ключ? Неужели открытие было напрасным?»
«Здесь есть та, кому позволено получить ключ», — продолжила Анастасия, после чего указала на Барсину. «Вот она. Вручите ключ ей. Она сможет заменить Творца».
«Подтверждено», — провозгласил Черный Ангел. «Барсина имеет право получить ключ. Но мы терпеливы. Если в течение месяца Творец не явится к нам, ключ будет передан Барсине, и свободные жители будут допущены внутрь. Но любой, кто пожелает проникнуть мимо нас до этого срока, будет уничтожен. Мы все сказали».
«Прошу простить мою дерзость», — произнесла Анастасия. «Если Творец не явится в положенный срок, утратит ли подземелье свой статус?»
«Если Творец не явится перед нашим взором, мы наречем Барсину достойной Творца. Подземелье не будет менять свой статус, и 20 разумных, включая Барсину, смогут войти внутрь подземелья».
Ангелы умолкли, преграждая своими огромными телами вход в гробницу. И внезапно стоявшие рядом с ними Анастасия и Хеллфайр полетели в сторону прохода. Причем полетели они туда против своей воли, словно их толкнул кто-то невидимый, и при этом достаточно мощный для того, чтобы отправить двух самых высокоуровневых игроков в полет.
«Плинта!»
Два коротких взмаха черного и белого крыла растворили Анастасию и Хеллфайра, отправив их на перерождение. А вышедший на мгновение из скрыта разбойник кровожадно посмотрел на ошарашенных игроков, столпившихся на плато перед входом, и произнес:
«Ну что, сволочи, потанцуем?»
Никогда не видел у Плинта такого сумасшедшего взгляда, который вкупе с ярко-красными глазами и черными крыльями за спиной делал его крайне похожим на патриарха в самом его плохом расположении духа. Разбойник, хотя скорее уж вампир, растворился. Игроки начали исчезать с плато один за другим. Плинтон начал мстить за своего лидера. Конец видео. Уставившись в монитор ничего не видящим взглядом, я старался прийти в себя от увиденного. Через некоторое время с удивлением отметил, что у меня трясутся руки и хочется лично, как Плинтов, вцепиться каждому из присутствовавших на плато в глотку, выдавить глаза и просто смотреть, как из пустых глазниц вытекает кровь, а тело при этом превращается в высохшую мумию. Плевать, что крови в Барлеоне не бывает, я бы ее представлял сам. Никогда не считал себя кровожадным, но то, что сделал Феникс, заслуживает только такого обращения. Когда вернулась возможность объективно мыслить и схлынула первая волна эмоций, я попробовал обдумать увиденное. Итак, Анастасия желала того, чтобы я убрался с плато, как только был запущен процесс открытия врат. Убрать меня можно было по-разному, но был использован самый радикальный способ — вернуть на рудники. Если бы не выдержка, то я обязательно бросился бы на предавшую меня девушку, чтобы через мгновение попасть в руки вестников. План Феникса был идеален, и пройди все, как они планировали, сидеть мне на рудниках следующие 7 лет, получая сообщение о том, что великие люди из Феникса прошли гробницу Создателя. Удачи им! Отрешившись на мгновение от эмоций по Насте, я задался другим не менее важным вопросом. Кто был тот загадочный оператор, который снял это видео? Повторный просмотр видео не дал ответа на этот вопрос. Все, кого я помнил, попали в кадр. Растяпа, Лейта, Магдой, рейдеры, которых я помнил. Получается, оператор входил в состав игроков, прибывших на плато от Феникса. Сразу возникает целый пул вопросов, на которые мне никто сейчас ответа не даст. Вернее, могут дать, но для этого мне нужно согласиться на объединение. При этом непонятно, нужно ли оно мне. Хочу ли я объединяться с кем-то ради мести Фениксу? Хочу ли я потратить некоторое время личной жизни на то, чтобы устроить кому-то плохо? Быстрый взгляд на видео, поставленное на повтор, в котором шаман Махан... О, это я о себе во втором лице. Выходил из игры, дал ответ на все вопросы. Да, я хочу этого. Приветствую. Мне понравилась демонстрация ваших возможностей. Видео от лица игрока Феникса, знание о моем электронном адресе, знание моего реального, а не игрового имени. Все это говорит о том, что вы потратили достаточное количество времени или денег, желая одного — просто поговорить. Я открыт к диалогу и со своей стороны могу заверить, месть Фениксу стоит у меня в наивысшем приоритете. На текущий момент я не представляю, каким образом могу им чем-то навредить. Все мои мысли на этот счет носят крайне непродуктивный характер. Если у вас есть конкретные варианты, готов их обсуждать и реализовывать. Я голосую двумя руками за то, чтобы лишить их гегемонии в Барлеоне. Написав письмо, я уже знал, что буду делать дальше. Сражаться с Анастарией мне предстоит не в одиночку. Посмотрим, что за оно и каковы его реальные цели. В любом случае, можно констатировать одно. Уже через 5 минут шаман Махан вернется в Барлеону. Больше ни одна Анастария не заставит меня колебаться. «Осуществляется перенос настроек персонажа», — огласил приятный женский голос. В отличие от холодного металлического скрипа, с которым я столкнулся в капсуле для заключенных, от нынешнего голоса мурашки по всему телу не бегали. Построение модели объекта завершено. Синхронизация данных игрока с капсулой выполнена. Начальная локация задана. Центральная площадь Анхурса. Переходим к настройкам персонажа. Перед глазами пронеслась полоса загрузки, и я попал в окно настроек. На фоне огромной горы, извергающей во все стороны лаву, стоял я, ухмыляясь миру. Одежда из трилистника выгодно подчеркивала мою принадлежность к классу шамана. А в руках я держал посох Алмиса, на вершину которого было трудно смотреть. Вокруг моего персонажа моталась маленькая проекция дракончика, а за плечами, между мной и полыхающей горой, находился огромный темно-синий дракон. Дракоша. Буквально неделю назад он был пускай и большим, около 3 метра в длину, но все же компактным питомцем. Сейчас за моей спиной величаво смотрел на мир полновесный дракон, имевший только в высоту 1,04 метра. Какая длина у моего тотема, даже подумать страшно. Интересно, это он за неделю так подрос? Или мне показали идеальный вариант развития тотема? Даже превратись я в дракона, на фоне своего тотема буду казаться малышом. Система настроек сообщила о нераспределенных 595 очках характеристик, рекомендовав тут же заняться пробелом в развитии персонажа. Однако в этом вопросе я полностью был согласен с Настарией. Чем больше уровень, тем сложнее он прокачивается. В случае неприятности или необходимости мне будет достаточно пары секунд, чтобы перебросить все в интеллект. Но сейчас этот пункт оставим до лучших времен. Не горит. Настройки своего персонажа смотреть не стал. Они мне и так известны. Но прежде чем войти в Барлеону, я открыл закладку в настройках, связанную с имуществом. Все, что принадлежит мне как игроку, включая движимое и недвижимое имущество. Интересно, с чем мне предстоит иметь дело? 6,6 миллиона золотых наличными у Махана и 36,4 в казне клана. От этих цифр сердцу стало тесно в груди. Пока я сидел в Барлеоне как заключенный, о деньгах не думал совершенно. Даже о том, чтобы осознать стоимость собственного выкупа, 100 миллионов казались мне неподъемным грузом.
Мне не верилось, что, продай я око, замок, шахматы и вообще все, что было, я набрал бы такую сумму. Один замок, по всем правилам, стоил бы гораздо больше 100 миллионов. Но найти покупателя, готового расстаться с такими деньжищами... Что-то я очень сомневался в том, что смог бы толкнуть замок более чем за 50 миллионов. Готовые расстаться с такими деньгами люди уже давным-давно сидят с замками, а новички позволить себе потратить такую сумму вряд ли смогут. Это я, богатенький Буратино, широким взмахом руки выкинул практически 20 миллионов на наем персонала для замка. Для меня в тот момент Барлеона была реальностью, а золото всего лишь игровая валюта, но никак не реальные деньги. Сейчас же, имея 43 полновесных миллиона, которые можно вывести в реальность и навсегда забыть о работе, трудностях и прочих негативных сторонах жизни, я ощущал огромный прилив сил. Мне не нужно искать работу. Ходить по фирмам и доказывать, что я попал на рудники случайно, и такого больше не повторится. Как минимум один свой план я выполнил. Даже два. Вышел из тюрьмы и имею достаточно средств для существования. Так что у меня есть полное моральное и финансовое право на то, чтобы потратить несколько месяцев для разговора с Фениксом по душам. Замок по-прежнему принадлежал мне и находился... Я даже открыл карту, пытаясь понять, куда его забросило. Прямо на границу с Империей Мрака, недалеко от внутреннего моря Барлеоны. По всей видимости, Вилтрас перепугался не на шутку, раз запулил Альтамеду на другой конец материка. Ладно, подожду 3 месяца и переведу замок в более людные места. Главное — обеспечить его безопасность. Здесь, как ни крути, одними НПС не отделаешься. Придется где-то искать игроков. Кстати, об игроках. Еще раз все проверив и удостоверившись, что в личном мешке не осталось шахмат, ока и панциря кальмара-дельфина, который был добыт в морской пучине, я перешел в раздел «Клан». Перешел, чтобы удивленно хмыкнуть. Посмотреть на описание еще раз и вновь хмыкнуть. Ибо текущая картина мира показалась мне не совсем адекватной тому, что я ожидал увидеть. В клане на текущий момент находилось 4388 игроков, большая часть которых имела звание рекрут. Примерно 400 игроков являлись добытчиками, 150 — мастерами во главе с Эриком, 50 — рейдерами во главе с Растяпой и, как апогей сумасшедшего дома, заместитель главы клана в лице Плинта. Ни Барсины, ни Анастарии, ни Лейта в легендах не было. Однако объяснить, откуда в клане, в котором еще неделю назад оставалось от силы 400 игроков, находится более 4000 душ, средний уровень которых равнялся 155, я не мог. Это бред какой-то. Следующая закладка в разделе «Клан» показала, что финансовый механизм, запущенный Лейта, работал как часы даже в его отсутствии. Склады Альтамеды по-прежнему сдавались для хранения, шла активная торговля ресурсами и товарами. А по отчету за последнюю неделю прибыль клана составила 1,8 миллиона золотых. При этом нужно учесть, что в обязательные расходы Лейта добавил пропорциональный еженедельный платеж за вторую стоимость замка и нанятых НПС. И все равно клан был в плюсе. Это бред какой-то в квадрате. Ошеломленно щелкая по разным закладкам, пребывая в некотором замешательстве, ибо не такую картину ожидал увидеть, я добрался до закладки владения. Здесь пришлось остановиться, ибо до меня дошло, что все происходящее является не более чем плодом моего воспаленного воображения. На самом деле я лежу рядом с капсулой, истекаю слюной и нахожусь на черном уровне подверженности. Ибо невозможно логически объяснить, каким образом я стал владельцем поселка городского типа Камыши, расположенного в провинции Лестран. Согласно описанию, предложенная Лейта реформа 3 сел, которые мне отдали в управление, принесла свои плоды. Села буквально за 2 месяца увеличились более чем в 3 раза, и несколько недель назад было принято решение о том, что они объединяются в новое территориальное образование. 4 дня назад губернатор провинции, с которой у меня имелось превознесение, утвердил прошение, и 3 сел на карте Барлеоны не стало. Вместо этого появился поселок городского типа, являющийся одним из центров империи по плавке стали.
Эльма от камышей была в нескольких шагах. На этом описательная часть заканчивалась. Однако и ежу было понятно. Необходимо срочно выбирать главу из числа местных и настраивать оплату налогов. Как в казну Лестрана, так и в клан. Ибо терять дополнительный поток денег? Твою же налево! Что же творилось в Барлеоне за эту неделю, пока меня не было?
«Добро пожаловать в Барлеону», — произнесла система настроек, как только я нажал кнопку «Вход». Объяснить происходящее, не находясь в игре, я не мог, поэтому размышлять о смысле бытия больше не хотелось. Пора действовать. Картинка с настройками исчезла, и прямо перед моими глазами выросла центральная площадь Анхурса. Шаман Махан вернулся. Назло всему миру.